Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 543-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия Постникова на тему «Будьте живыми для Бога». Продолжение авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского по его письмам» продолжает нашу программу. Затем вы услышите фрагмент воспоминаний преснопамятного игумена Виссариона Остапенко. Сегодня он рассказывает о старце Варнаве, бывшем насельнике Троицы Сергиевой Лавры. Завершит час страничка архива. Как мы и обещали, сегодня вы услышите фрагмент всеношного бдения на праздник Успения Пресвятой Богородицы, совершенного в Лавре преподобного Сергия в 90-е годы прошлого века святейшим патриархом московским и всея Руси Алексием II, поет праздничный хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Thank you. Нашу программу открывает слово насельника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия Постникова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Сегодня, братья и сестры, мы слыхали слова Христа Спасителя в Евангелии. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так дал жизнь и Сыну имеет жизнь в самом себе. Наступает время, в которое, находясь в гробах, услышат слово Сына Божия, и оживут, и выйдут, творившие добро в жизнь вечную, а делающие зло в муку вечную. Я не творю сам о себе ничего, но слышу и сужду, и суд мой правен есть, потому что я ищу не воли моей, но воли пославшего меня Отца. Апостол Павел пишет к евреям: «Братья, говорю вам, лукавого сердца не имейте, и неверия так, чтобы над не отпасть от живого Бога, и потому наставляйте друг друга, пока есть время, говорим ныне, то есть сегодня, в которой мы живем. Но если которые услышат глас Сына Божия и на себе испытают Его волю и отступят от Него, то они по своим преступлениям, как умерли все, которые вышли из Египта, люди, которые, хотя слышали Бога, но отступили, и все они положили свои косточки в пустыне в течение 40 лет. Сегодня в Евангелии мы говорим, что мертвые услышат. Многие говорят, что как может восстать человек, когда он скончался, тело его поели черви, и все распалось. Некоторые в море погибли, рыбы съели тела. Некоторых птицы расклевали, улетели в дальние страны. Как они могут восстать? Кирилл Александрийский, патриарх Иерусалимский, он рассуждает: посмотрите, сейчас зима, деревья стоят голыми, ни листочков, ни почков, ничего нет. Но придет время, когда появятся и почки, и листочки, и цветы, и плоды. 200 лет, говорит, тому назад, где мы были? Нигде. А из чего мы составились? Из неопределенного состава слизи. И в этой слизи все заложено. И ум, и разум, и глаза, и чувства, и зрение, и ноги, и руки. И потом из этого происходит и человек, и архитекторы, и строители, и все. Откуда? И вот если же все создано из ничего, то как может погибнуть то, которое уже было? Возьми, он говорит, пример. Вот в твоей руке очень много семян, и ты во власти разделить их и посеять семена по своему роду. А неужели Создатель, который в своей длани содержит всю Вселенную, он не может опять восстановить все, что было? И, несомненно, это будет. Мы сейчас живем в такое время, когда многие трясутся и говорят: а как дальше нам жить? Неужели нас Господь оставит, когда наступает время, когда техника берет власть в свои руки, и без этой техники человеку не можно никуда, ни в магазин пройти, ни в туалет сходить, ни на поезд сесть, если человек не поддастся цивилизации. Но не нужно обманываться тем, что мы все находимся в руках Божиих, и Он ведет все человечество к определенному концу. То есть Ему дан суд для того, чтобы судить все человечество. А когда люди начинают сомневаться, как это будет, а это будет очень просто. Вот сейчас думается, что русскому человеку уже деваться некуда. уже на своей земле ему жить все продано, нет возможности. А Господь говорит, не смущайтесь, все в моих руках. Возьмите, Япония – цивилизованная страна. А посмотрите, например, один остров, который посмотрели сейчас по телевизору. Как этот остров из цветущего края превратился просто, не то что в развали, а все просто смыло все. И вот поэтому, поскольку в руках Божьей все, и сказано в Откровении, и придет время, когда стихии возгорятся, и все уничтожатся, и солнце померкнет, и луна не даст своего света, куда вся денется эта техника? И при том, мы все переживали, например, летом, в Москве отключили электричество каких-то на 9 часов, и уже паника, и в туалет нельзя сходить, и машин не расходится ничего, и карточки не помогают, и все останавливается. И вот поэтому нам, человеку, которому дан разум, нужно не отступать от своего Спасителя, но всегда просить: Господи, вразуми нас, как нам жить, и вразуми наших правителей, чтобы они в дурь не шли, и чтобы они не тянули туда людей, куда не надо, в омут. Потому что пока есть все вроде и свет, электричество, и техника, все. А вдруг все Господь все прекратил. И все становится, человек уже становится ничто, а просто размазня. Почему? В Священном Писании сказано, люди, которые Бога не знают, это слюна, разлитая по земле. И поэтому они ничто. И когда говорим, а как же много людей погибают? А во время потопа, ведь возьмите, Господь когда Ною сказал, не может Дух Мой пребывать в этих человецах, потому что они плоть, и будут их лето жизни 120 лет. А раньше люди жили по 900 с лишним лет. И вот когда Господь, почему это определил? Потому что люди стали плотскими, они стали увлекаться только похотями. И за эту похоть Господь смыл всех людей, и гора до сих пор стоит ковчег и утверждает, был потоп, но Господь сказал Ною, когда он был на горе, он дал ему радугу, вот вам знамение, подобного потопа больше не будет. Но мы знаем другой пример, когда люди развратились, стали мужеложниками, скотоложниками, то Господь покарал Содом и Гоморру и других три города, то есть пять городов. До настоящего времени Мертвое море есть, там жизни нету. Иордан впадает в море, рыба попадает и дохнет. Птицы через это море не перелетают. И опять всем людям, которые занимаются вот этими грехами, они не должны забывать об этом наказании. Но поскольку в настоящее время это начало процветать, и это все принимается, то что нас ждет? Не только водой-то мы видим, что смывается, и в Австралии, мы знаем, как все это погибло, и в Германии, и в Соединенных Штатах. А сколько птиц погибло, а сколько рыб погибло, подохло, а сколько китов выброшено на землю. И поэтому Господь говорит, дам вам знамение и на небе, и на земле. Только вы присматривайтесь и будьте внимательны. Но живите, как я дал вам закон. Этот закон вложен в нашу совесть, который нам говорит точно так же, как и 10 заповедей, которые он дал на горе Синайской, и 9, которые дал он на Тивериадском озере. И наша совесть не расходится с этими заповедями. Почему и Господь сказал, я пришел не нарушить закон, а исполнить. И он ее исполнил и показал нам в жизни, как надо жить. И показал нам, поскольку дьявол захотел его уничтожить, Христос Спаситель прошел весь путь крестный, и потому он и говорил, научитесь от меня, кротость, смирение, наденьте покой душам вашим. А потом с креста сказал, отче, прости им, не знаю, что делают. И вот поскольку мы живем в заблуждении, и когда многие из нас и пьют, и курят, и наркомания, и блуд, и воровство, и не поймешь, какие согрешения, нам нужно помнить, что это есть смерть. И вот когда Господь призвал апостола Лева Алфеева, мытаря, и он возлег с мытарями, то книжники и фарисеи стали его укорять. И апостол, как же так, с грешниками он пьет и ест, а он и говорит, я пришел не праведнику привести, а грешников к покаянию. И вот когда он учил, люди принимали это учение, и когда они принимали, они становились живыми. Почему он сказал: «Слушай слово мое, и верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную». И когда мы живем добродетельной жизнью, мы живем уже во Христе, и Господь с нами. Аминь.
Спасибо.
Это было слово насельника Троицы Серкиевой Лавры, архимандрита Лаврентия. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Продолжение авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета», митрополита Московского, по его письмам.
Почтение к августейшим. Да радуется верноподданный народ. Святитель Филарет. Святой Филарет с глубоким почтением относился к царскому дому. Охотно делится воспоминаниями о действиях царского благочестия и неоднократно подчеркивает православную веру августейших, молится о них. Должно делиться воспоминаниями, заявляет святитель, благотворными для всей России. Таковы, между прочим, воспоминания о действиях царского благочестия. Частые молитвы и словословие царственного семейства в храме дворца слышали и изочли небеса. Вид благословенного семейства государева очень приятен и семейственной любовью, и домашним благочестием. К празднике государь с некоторыми старшими из детей поет в своей домовой церкви всю литургию. Соседственная с дворцом Чудовская обитель святителя Алексея также нередко была свидетельницей царского благочестия. Кроме того, что благочестивейший государь-императрица и прочие члены августейшего дома в первые минуты по прибытии в Москву и в последние пред отбытием из оной обыкновенно посещают храм, где почивают мощи святителя Алексия для уединенной молитвы и целования святых мощей его. Подобные посещения неоднократно возобновлены были частью во время богослужения, частью кроме оного. Означим два, по крайней мере, случая. Ноябрь 25-го дня, год 1837. Государыня, великая княжна Ольга Николаевна, прибыв в храм сей, собственными руками положила при мощах святителя Алексия ковер собственных ее трудов. И паки в тот же день, во время вечерней, приходила молиться купно с государыней, великой княгиней Марией Николаевной. 30 ноября государь-император, государыня-императрица, государь-цесаревич, наследник престола и государыня-великая княжна Мария Николаевна без сопровождения чинами двора прибыли в тот же храм и слушали молебное пение, совершаемое местным духовенством. Господи, спаси царя и услышанный, вот же аще день призовем тебя. Немного раньше, в 1835 году, святитель свидетельствовал: «Бог сподобил нас ныне встретить благочестивейшего государя-императора, благовейно посетившего Успенский собор и чествовавшего древнюю в нем святыню. Всем, и особенно нам, служащим в церкви, радостно и назидательно было видеть высоких, со вниманием, благовением и смирением притекающих к святыне. Слава Богу во всем». Также царские особы летом 1861 года изволили служить молебное пение преподобному Сергию и прикладывались к святым иконам и святым мощам. Поведь они изволили служить всенощным бдением и в глубокую ночь еще раз входили в храм для уединенной молитвы. Великая княжна Мария особенно любознательна в отношении к церковным предметам. Услышав о совершаемом мной пострижении монашества, она пожелала присутствовать при всем и присутствовала с особенным вниманием. Причем были также и прочие великие княжны и великий князь Константин. С любовью говорит святой Филарет о высоких качествах государя, благости и кротости, соединенной с величием. Присутствие их величеств в лавре я и полагал быть монастырскому пению, но учитель придворных певчих непременно требовал певчих и говорил еще, только не мне, что когда государь-император был в лавре, и я за ним мог, и при вашем служении пели братья, то будто бы государь был недоволен пением и его предложением. Их величество благи, а около них мудрены. Мы увидели гений России с кротким, но величественным взором, с ангельской улыбкой. В 7 часов накануне праздника вступил он в лавру, и пасмурная ночь улыбнулась. По крайней мере, у нас в монастыре было весьма светло. На праздник по литургии не забыл он посетить семинарию нашу, а после обеда Вифанскую и возвратился в столицу. Подобные свидетельства имеются и в ряде других писем московского иерарха. Святитель радуется, что православная церковь России имеет крепкого земного защитника в лице императорского двора. Радуюсь за алтарь, стоящий под охраняющей сенью всего престола. Радуюсь за православную церковь, которая имеет защитника в благочестивейшем царе и благотворительницу благочестивейшей царице. Пророк написал обещание: «Будут цари кормители твои, и царицы – кормилицы твоя». Святой иерарх радуется о царе и молится за него, как и за его близких. Жизнодавче Христе, благослови и благословляй жизнь и деяния помазанника твоего. Благословляй его в церкви твоей возрастающими успехами в охранении и распространении православной веры и жизни по вере. Благословляй его царство его мирным устроением и возвышением общего и частного благоденствия. Благословляй его царскую силу и за пределами Отечества, к рождению спокойствия Отечества и к изложению духа, вражды и кормов. Благословляй его и благочестивейшую супругу его, в августейшем его семействе всех членов его, обилием доблестей, подвязаемых ко всему благому, по мановению державного главы семейства. И в письме к самому государю, обращаясь к нему, говорит: «Царь Вселенной, видимый и невидимый, да продолжит и умножит свои благословения над вашим царским достоинством, да сияет оно всегда величием, правдой и славой, и всегда о нем да радуется верноподданный народ». Радостнейшая и блаженнейшая из матерей да предстательствует пред сыном своим и Богом, чтобы ваши благоверные чады цвели, росли и восходили в совершенство к радости вашей и ко благу усыновленных любовью вашей сынов Отечества.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова» по его письмам прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, в нашей программе Очередные воспоминания. У микрофона преснопамятный игумен Виссарион Остапенко. Сегодня он поделится своими воспоминаниями о бывшем насельнике Троицы Серкиевой Лавры, старце Варнаве.
Не знаю, вам говорили про старца Варнаву. Ну, у нас был Сафон, а на Афоне был 15 лет. Ну, я ж Киренников, вот, Варнава был. Я кончил семинарию, после первого класса, то есть, извини, не поступил в семинарию, после первого класса я пошел в монастырь. И сначала на кухне работал, потом мне послали к старцу Варнаве, келейником, патриаршим покоем, там, где сейчас кухня, там был келик, там, я там келейником был. Он был пожилой, старенький и такой добренький, любвеобильный такой, смиренный. И вот про себя он рассказывал. Он родился в Смоленской области, фамилия Зайцев Иоанн Федорович. Его мать была православная, а вышла за царобрядца с условием, что он принял православие. Он принял православие, и она вышла замуж. И так этот Ваня, подросток, уже ходил, бегал в церковь постоянно, молился, да. А когда ему было, кажется, 7 лет, мать скончалась. Дедушка был богатый такой и ревностный старовер, и такой натура была такая. Поэтому отец ушел в Питер, уехал. Его отец в Питер уехал, так не захотел своим отцом жить. А Ваня этот остался при дедушке. Ну так, бегал постоянно в храм, ходил, попросил, молился. Дедушка был богатый, и так особенно так, то гуси там, утки там где-нибудь, я посмотрю, а так особенно не пригружал. Только говорил, ну вот подрастешь, если не будешь по-нашему молиться, я тебя выгоню. У них собирались, даже в Питер приезжали к ним, такие богачи, такие староверы. Нас называли антихристами. Антихристы в таком духе. И никоняне, антихристы. Ругали. Ну, потом Ваня так и молился, в храм ходил. Потом уже подрос, сколько было лет ему, уже 14, сколько, даже как-то я не уяснил. Да. И дедушка условия поставил, ультиматум предъявил. Если не будешь по-нашему молиться, на все четыре стороны. Он ночью сильно скорбел и молился, Матерь Божию умолял. И увидел во сне он видел сон такой. Подходит к нему необыкновенной красоты монахиня и говорит, пойдем, я покажу место своей дедушки. И подводит к одному такому, как, ну так как яма какая большая там, и в этой яме и огонь там, в этом огне дедушка находится, старовер. Потом говорит, ну пойдем покажу я тетку, место твоей тетки. А тетка подобрее была. Тетка тоже в огне, но огонь уже не такой страшный, как. Потом пойдем, покажу место твое. И вот ведет его вот так дорожка, тут море, и так ведет меня дорожкой. Потом поднялись немножко вверх, немножко поднялись, монастырь. И икона большая там над вратами. Дверь открывается, выходят монахи. И эта монашка говорит, это ваш, возьмите его. Его не стало, а они меня берут и говорят, вот наши кельи, вот мы тут живем. И я проснулся. Проснулся, потом я дедушка сказал, я видел тебя в огне, и дедушка ее выгнал. Выгнал дедушка, поехал он в Питер, а отец его спился. Ну, помог отец найти хорошую ему квартиру. Нашел хорошую квартиру, он устроился на работу, в Питере работал, да, уже деньги зарабатывал. Потом, когда стало 18 лет ему, нашел барышню, и, как обычно, там в ресторан ходили, там купил бутылочку вина, ее угостил немножко. Она только пригубила немножко и выплевала так. А он говорит, что, Нюра, вино нехорошее. Она, ты нехорош. А он был такой невзрачный такой. Ты нехорош. И ушла. Ему скорбно стало. Потом сказала своей хозяйке, которая на квартире, сказала на квартире, кому ты нужен, ты чудовище ты морское, кому ты нужен. А он такой невзрачный был. Тебе только монастырь. Но потом немножко он поработал еще, взяли его в армию. И 4 месяца побыл в армии, за рукости его комиссовали. Потом, ну куда мне идти? Дедушка выгнал. Барышня замуж не пошла за меня. В армию не пригодился. Пойду в монастырь. И пошел в монастырь на Афон. И вот дорожка-то, тут море, дорожка, поднялся, и монастырь. И вот там прожил он 15 лет. А потом там была ересь иконоборческая. Когда он в монастыре жил, там, на Афоне, так там вино положено. Оно так безрадостное. Ну, оно подкрепляет. Он ему пищи того особо такой нет. Подкрепляет. И, а он не принимал. 5 лет прожил, вина не пил. Потом немножко желудком заболел. Врач ему говорит, а тебе венцо немножко надо пить. А сколько? Он сказал игумену, что, что врач сказал мне вино пить. Так надо Бог благословить, пей вино. А сколько? Говорит, ну, кружку в день. Я, говорит, целый день кружку искал, побольше кружку. Потом, да, потом, говорит, так я продолжал. Потом впал эту ересь, или божники. И их увещевали, но у них ничего. А потом наш Никон тут похоронен. Он приезжал, и войско, моряки там приезжали, их увещевали, но они никто не слушал, не подчинялись, закрылись в башню. Потом пришлось их с башни выливать водой, отливали с крана воды, направили, и они вышли. Это же он мне рассказывал. И им руки назад связали, 700 человек, и отправили в Одессу. И в Одессе только 2 человека покаялись, он мне рассказывал. И когда я был на Афоне, я же видел ту икону Пантелеймона там большую, да, до сих пор она там. И я вычитал, на брошюрке нашел, что 2 человека покаялись. 700 человек было, только 2 покаялись вот в Одессе. Зайцев Израиль, уже был он, Израиль монах, Зайцев Израиль Федорович и еще кто. Но я не знаю, кто второй, не запомнил. Ну, сейчас, когда я так приходится рассказать, некоторые говорят, может, Кукша, потому что у Кукша было. Может, Кукша.
Это были воспоминания преснопамятного игумена Виссариона Остапенко. Завершает нашу сегодняшнюю программу страничка архива. Вы услышите фрагменты всеночного бдения на праздник Успения Пресвятой Богородицы, совершенного в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексеем II и сонмом лаврского духовенства в 90-е годы прошлого века.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Во имя Царства и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Сам благослови хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во всякой обители сей, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные осяки. Яко Ты си благословляя и освящая всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
благословение Господне на вас, то во благодати человеколюбием, всегда ныне и присно и во веки веков.
Thank you.
Вы слушали фрагменты всеночного бдения на праздник Успения Пресвятой Богородицы в 90-е годы прошлого века. Богослужение возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II, пел праздничный хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Подошел к концу 543-й выпуск программы «Троицкое слово». Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.